Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с обозревателем радио «Спутника» Олегом Обуховым. Еще раз всех приветствуем.
Привет.
Да, Олег. Сейчас тем, кто к нам только присоединился, напомним, что мы сегодня говорим об эпохе Мэйдзи, эпохе императора Муцухито, который вступил на престол в середине 19 века и который считается главным реформатором этой страны. Япония из закрытого государства превратилась в...
В менее закрытое государство.
В менее закрытое. Ну, в общем-то, в часть всей цивилизации.
Всей цивилизации. Ты знаешь, вот у меня сложилось такое впечатление, когда мы рассказывали про эпоху Мэйдзи, что если бы, допустим, был другой император, то, возможно, та же самая индустриализация произошла. Потому что, насколько можно было понять, вот этот император Мэйдзи, он все-таки принимал сторону своих советников. Возможно, он понимал, что, да, действительно, Японии нужно как-то реорганизовываться, нужно реформироваться.
А может быть, и не понимал, исходя из того, что нам рассказала ученый, потому что если ему нравилось ходить в национальной японской одежде...
Потому что его так воспитывали в традиции.
В принципе, его можно понять, да? Вот он родился, жил со знанием того, что он станет верховным жрецом в Японии, он должен уметь вот это, ходить в национальной одежде, а тут его, понимаешь, учат, как верхом на лошади ездить.
Что для него поначалу это было дико.
В общем, да. Почему? Мэйдзи – это период в истории Японии с 1868 по 1912 год. Японский народ перешел от самоизоляции феодального общества, которое находилось под угрозой колонизации. Об этом тоже нам рассказала сегодня ученый.
Ирина Шкурина,
да, из Сибирского федерального университета, из Красноярска была на прямой связи со студией радио «Спутник». Перешел от самоизоляции, от угрозы колонизации к индустриализации, той, которую мы видим сейчас. Ну, у нас был на связи Красноярск, а теперь у нас на связи вообще Япония.
Отлично.
Ученый из страны восходящего солнца Михаил Мозжичков сейчас присоединяется к нашей беседе. Михаил, здравствуйте.
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 Михаил, вот сегодня Япония признанный мировой лидер в области инноваций, технологий. А как сейчас современное поколение оценивает политику реформы императора Мэйдзи? И вообще помнят ли они о таком императоре, хранят ли о нем память?
Ну, вы знаете, вот я даже был удивлен, что россияне сегодня вспоминают этот день, потому что я бы не сказал, чтобы в Японии были какие-то специальные празднества по этому поводу. Но да, действительно, император Мэйдзи вошел на престол именно в этот день. Естественно, японцы его помнят. То есть император Мэйдзи, он как бы разделил аграрную, неразвитую на тот момент Японию и современную Японию, когда закрытая страна стала очень активно впитывать значит, знания со всего мира, выбирая лучшее, и в конце правления Мэйдзи стало совершенно другой страной.
Насколько другой? Насколько те заложенные реформы, изменения сейчас действительно также проявляются в современной Японии? Если бы, допустим, не было тех реформ, Япония была бы наверняка другой, не такой, как сейчас, развитой.
Но вы знаете, я думаю, выбора у них особого не было, потому что нельзя жить, так сказать, на какой-то другой планете, когда весь мир находится в движении, и уже, как говорится, время пришло. Даже если смотреть на Японию перед Второй мировой войной, но и фактически они же не захватывали другие страны, они захватывали чужие колонии. То есть понятно было, что мир разделялся на сферы влияния. Китай уже давно был, так сказать, под эгидой многих стран, а Япония, она как бы стояла в стороне, им еще везло, они сидели на своем острове, и, так сказать, в этот момент к ним как раз приплывает вот в 1853 году адмирал Перри, Америка приплывает только с одной задачей, чтобы обеспечить себе, так сказать, бухты, где они могли бы чинить свои корабли, где, допустим, Америка, ловище китов, уже уходящих на север от массового уничтожения, может, так сказать, чинить корабли, может торговать и так далее. И, как говорится, как перевалочная база к Китаю. То есть Япония на тот момент, она действительно, у нее было 260 лет мира, когда они выращивали рис там, жили все спокойно, соблюдали какую-то свою культуру, смотрели театр кабуки, там, кушали рисовые колобки и так далее. И тут вдруг, понимаете, вот ниоткуда прилетают летающие тарелки. То есть вот четыре корабля адмирала Перри, которые тогда вошли в бухту Эда, это было как сейчас бы прилетели летающие тарелки. Они постреляли в воздух, понимаете, это были какие-то... Когда японцы, они там каждый там раз ружье заряжали, по 5 минут. Тут пришла куча народу, у всех скорострелы, которые передергиваются за одну секунду. Они стреляют в воздух орудиями, которые бьют на дистанцию в два раза превышающие любые там пищали, которые у японцев 250 лет на складу пылились, как говорится. И понятно, что там был даже эффект черных кораблей. Представляете, когда японцы не могли заснуть, жители Эда, они ходили вот такие обеспокоенные по берегу и смотрели, как эти вот инопланетные, буквально в их понимании, суда, черные корабли извергают какое-то пламя, коптят вот этими черными трубами. Вот. Естественно, это бы все равно рано и поздно произошло.
Очень красочно вы рассказываете. Вот так как японцев поразили черные корабли, а я знаю, что вы много лет живете в Японии, расскажите нам, а вас-то что поразило, когда вы впервые приехали в эту же страну? Действительно ли она настолько сильно отличается от того общества, в котором мы привыкли все жить?
Ну, вы знаете, Япония замечательно учится, это вот то, что меня тогда поразило. Японцы учились как, допустим, в 8 веке, когда они 7-8 век перенимали китайскую культуру, также они замечательно выучились, вот начиная с эпохи Мэйджи. Когда я приехал, я просто понял, что люди есть люди, и, допустим, если в Москве вы опускали пятачок, допустим, проходили в метро, то в Японии все еще стояли вот эти вот кондукторы, контролеры, которые... пробивали ваши билетики даже в метро. Для меня это казалось, знаете, как будто я попал в какое-то средневековье. Сейчас, конечно, здесь вся электронная система такая же хорошая, как и в России, но вот был такой момент, когда я понял для себя, что в России люди думают о Японии круче, чем она есть на самом деле. То есть они не лучше и не хуже, они немножко другие, они очень тщательные в плане качества, дающие замечательный продукт, так сказать, который потребляет весь мир, как и видеокамеры и так далее. Но в то же время они не хватают звезд неба, и они не какие-то инопланетяне, которые привезли к нам на Землю какие-то новые технологии.
А расскажите, как там относятся, раз уж мы говорим об императорах, к императорской семье? Действительно вот настолько уважительно, как об этом пишут в прессе?
Ну, вы знаете, во-первых, естественно, официально неуважение выражать, конечно, нельзя. Я не скажу, что японцы были на 100% там почтительные, но если сравнить с тем, что в 1940 году, допустим, накануне войны, когда даже трамвай проезжал мимо императорского дворца, трамвай надо было остановить, все вставали, кланялись в сторону дворца, и только потом трамвай мог ехать дальше. То есть это было вот просто почитание живых богов. Естественно, сейчас это не так. Императорская семья, она на слуху. Ее как обожают, так и атакуют. Допустим, то, что есть и критика императорской семьи, но при этом нет ни одного японца, который бы императорскую семью не любил и хотел бы, чтобы ее вот как-то вот, ну, не стало, что ли. Хотя все равно, когда, знаете, идет кризис, там был момент, когда японцы начали подсчитывать, сколько там стоило тетю императора похоронить, сколько там какую-то бабушку, прабабушку похоронить, а тут типа денег-то нету, вот, так что они остаются как Великобритания, чисто символом нации, с нулевой властью, но при этом все равно почитаемые, так сказать, страной, и все равно так календарики с императорской семьей продаются.
Календарики, да. Ну, а что, здорово.
А были ли такие, скажем так, заявления о том, что вообще зачем нам нужен теперь этот император? Это
не уже... стать ли нам республикой, да, наконец-то, да?
Ну, активных обсуждений как таковых не было, потому что императорская семья, она не сильно мешает стране жить. Страна все равно управляется парламентом. На международных, так сказать, аренах Японию представляет премьер-министр. Император, как и в Великобритании, это является какой-то, знаете, вот каким-то украшением, показывающим, что Япония, она имеет самую древнюю императорскую династию, допустим, да, вот все эти традиции, обычаи, то есть император, он собой отождествляет единение нации достаточно, так сказать, однородной, то есть если в России у нас много наций и народностей, то здесь мы имеем 98% японцев, которые как бы в едином порыве могут куда-то двигаться и считают иностранцев чем-то как раз таким вот скорее народным для своего общества.
Михаил, есть, вы это чувствуете вот на себе, вот то, что вы сейчас нам сказали?
Ну, вы знаете, скажем так, это происходит периодически. То есть я это не чувствую ни на своем рабочем месте, ни в быту. У меня жена, соответственно, японка. Но все равно, знаете, когда значит, японец видит иностранца, он все равно впадает в некий ступор, потому что он понимает, что ему надо с этим человеком общаться как-то иначе. Он начинает судорожно вспоминать английский язык, хотя, вот, допустим, вообще со мной это ему совершенно не нужно будет, потому что мой японский за спасибо 30 лет в Японии уже достаточно хороший, но все равно какой-то комплекс у него возникает. Это очень интересная тема, она в свое время хорошо была Мещеряковым описана, потому что у Японии как раз тогда был комплекс перед европейцем, таким огромным, бородатым,
сильным. Это действительно интересная такой тема, Михаил, и я думаю, что мы прямо отдельно ее должны будем обсудить. Мы благодарим вас. Ученый из Японии Михаил Мазучков был на прямой связи со студией «Радио Спутник» из страны восходящего солнца. Так.